Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Евангелие Матфея, мы будем читать, 14 глава, прочитаем дальше, с 22 по 34 стихи. Матфея, 14 глава, с 22 по 34 стихи. «И тот час понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус в тот час заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь!» Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» Он же сказал: «Иди». И вышел из лодки Петр, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. И закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус в тот час простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: «Истинно Ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Вот такой текст мы прочитали. Прежде всего мы встанем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за сегодняшний вечер, дарованный нам по милости Твоей. Благодарим Тебя, Господи, что в отличие от учеников мы находимся на суше. Никакого встречного ветра, никакой бури. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты насыщаешь нас милостью и щедротами Твоими, которые мы недостойны и не заслужили у Тебя. Хвала Тебе, Боже! Слава Тебе, сердце превозносится, видя, насколько Ты щедр, добр, человеколюбивый, долготерпеливый. Благодарим Тебя за это, Господи. И памятуя свое несовершенство, зная, насколько мы, Господи, слабы, мы сегодня идем Тебе таковые, как есть на самом деле. Мы глубоко осознаем, Господи, что Твое присутствие, оно обогатит нас Твоим словом, познанием Тебя, познанием истины. И посему, Господи, это Твоя церковь, это Твои дети здесь находятся, Тобой спасенные. И поэтому Ты сам, Духом Твоим Святым, исполни каждое сердце, находящееся здесь, для того, чтобы наше пребывание, эти минуты здесь могли были пребыванием, во-первых, во славу Твоего имени, а для нас в благословении, чтобы было это общение. Те, кто по различным причинам отсутствует, посети Ты их в этот час вечерний, если они не желают посещать Тебя на этом месте, где Ты обещаешь пребывать со всеми святыми. Как и когда-то Ты, Господи, посещал, посети их, Господи, чтобы они также могли ощутить потребность в совместном поклонении и служении Тебе перед лицем Твоим. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Мы прочитали с вами этот удивительный отрывок Священного Писания. Знаете, я назвал эту нашу беседу сегодняшнюю бедствия, ниспосланные Господу. Так вот, я думаю, что вы хорошо знаете этот текст. Много раз вы его читали, много раз вы его слышали. И, наверное, много проповедей слышали именно из этого текста, из этого фрагмента текста. Так вот, какую истину нам открывает этот текст Священного Писания? Ну, если бы мы сейчас с вами устроили такой маленький, ну, диалог, что ли бы, вот, и спросил бы я вас, ну, какую истину именно открывает нам этот текст? Вот, что в действительности Господь хочет сказать? Вы знаете, что есть тексты Писания, фрагменты, когда вы их читаете, вы можете ясно определить главную мысль, главную истину. Я несколько раз повторял, что второстепенные истины – это не значит ненужные истины. Они также богодухновенные истины, также важные, как и главная истина, но второстепенная, она предназначена для того, чтобы лучше показать и лучше выразить именно то, что Господь заложил именно в том или ином тексте Священного Писания. Так вот, некоторые тексты, когда вы будете читать Евангелие, вы можете найти несколько параллельных главных мыслей. И одна, и вторая, и третья. Вот. Это равноценные истины по своей значимости. Так вот, в этом отрывочке, который мы сейчас прочитали, тоже нечто подобное мы находим. Как будто здесь несколько параллельных главных истин заложен в этом тексте. Ну, например, первое. Что вытекает из этого текста, что мы прочитали? Я себе, когда размышлял, я бы выделил бы вот что. Абсолютное владычество Христа как Бога. Мы видим почем. Идет себе по морю, спокойно, без всяких затруднений. Вот. Вошел в лодку, ветер тут же утих, сразу же. Он ничего не, даже не сказал, ни единого слова. Второе, так вот, на что тоже параллельная мысль, то есть, что Христос может наделить своих рабов, своих последователей самыми, что ни есть, сверхъестественными способностями. Ну, например, возьмите раскаленная печь. В 7 раз сильнее была печь раскаленная. Юношей туда бросили, туда вошел Христос, и мы видим, что даже запаха не было никакого после этого. Это сверхъестественная способность. Или же он идет по воде, и Петр говорит: «Господи, помоги, если это ты, сделай, чтобы я пошел». И Петр тоже пошел. То есть в обычных условиях, то есть в нормальных условиях, я когда-то читал за одного, значит, ламу, который тоже хотел раскритиковать Писание, и он, значит, объявил, что такого-то числа он покажет это чудо, вот, и он тоже будет идти в бассейн, там у него он богатый человек был, вот, у него была большая усадьба там, и там был огромнейший бассейн, и он сказал, что он такого-то числа повторит то, что Христос когда-то сделал, и он тоже будет идти по воде. Вот. Что он сделал? Он сделал входные билеты по $100 он продавал. Вы знаете, много нашлось желающих. Было полностью заполнено его двор, его все. И наш лама сказал: вот он сейчас пошел и прямо через это, в этот бассейн, и тут же плюхнулся и на дно пошел. Правда, он обвинил всех тех, кто там присутствовал, он сказал, что это по вашей вине, что у вас не было веры, поэтому я не смог идти по воде. Уж если говорить о вере, то у учеников было меньше веры всего, вот, чтобы Христос мог идти по воде.
Так что еще одно очень важное мы отсюда находим. Это удивительная способность милосердия и снисхождения нашего Господа к тем людям, которые слабые по вере. Так вот, еще одна очень важная истина. Истинно ты Сын Божий. Видите, сколько мы параллельных нашли с вами истин в этом тексте. И все-таки, если вы внимательно будете читать и исследовать, присмотритесь очень внимательно. И все-таки вы увидите, что здесь что-то за этими параллельными истинами, что-то скрывается, что-то есть более важное, более главное, то, что именно Господь хотел показать. Что это такое? Ну, например, зачем Христу нужно было понуждать учеников своих сесть в лодку и отправиться на другую сторону? Кто его там ждал? Помните первый раз, когда он с учениками отправлялся на другую сторону, то там был бесноватый человек, который бился головой, и все, и нужно было освободить этого человека. Здесь вы прочитаете дальше до конца эту главу, вы увидите обычное сообщение, это то, что Христос делал каждый день, это то, что Христос делал везде, где Он бывал. К Нему собирались люди, Он исцелял, Он помогал. То есть это обычный его рабочий день Господа Иисуса Христа. Так вот, эти истины очень важны, но все-таки давайте мы посмотрим, что же все-таки мы видим и что мы еще находим здесь, то, что Господь хочет нам показать. Первое, на что я обращаю ваше внимание, предотвращение ошибочных намерений. Предотвращение ошибочных намерений. Не все наши намерения, которые мы намереваемся, и не все наши желания, которые у нас возникают, это есть желания, угодные Господу. Ну, например, возьмите, Давид имел желание построить храм для Господа. Хорошее желание, правда? Но Господу было неугодно. Это не твое дело. У тебя совсем другое назначение. Так что и другие мы можем привести библейские примеры. Вот. Особенности, когда мы что-то неправильно понимаем или ошибочно делаем какое-то заключение, Господу это неугодно. Ну, например, помните 16 глава, мы будем дальше читать это Евангелие Матфея, когда Христос сказал о том, что Он должен будет пострадать и умереть, и вдруг Петр его отводит, и он самым серьезным образом говорит ему: «Господи, да не будет этого с тобою». Это было искреннее его желание, правда? Лукавства там не было, но это было ошибочное. И Господь тут же пресекает ошибочное желание. Итак, первое путешествие по Генесерецкому морю мы с вами читали, это была 8 глава. Христу повинуется морская стихия. Помните, когда Он встал, запретил морю, сказал: «Умолкни», все. И когда вы читаете текст, прочитайте дома, вы увидите, что те, которые плыли с Ним, они были удивлены, они спрашивали: кто это, что и ветер, и море ему повинуется? И дальше ответа не было. Кто это? У них возник вопрос. Итак, смотрите, Христос понудил, мы читаем 22 стих, тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку, то есть заставил. Они не хотели отправляться. Они, по всей видимости, сопротивлялись. Они, по всей видимости, что-то понимали, что без Него отправляться в ночь как-то не совсем безопасно. А почему он это сделал? Откройте Евангелие Иоанна, 6 глава. Здесь 15 стих. Вы видите одну особенность, отличие этого повествования в Евангелии от Иоанна. Здесь написано: «Иисус же узнал, что хотят прийти и нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». То есть, что мы видим? Неумеренные ревнители, неумеренные последователи из некоторых этих людей, которые там были, когда они увидели то, что сделал Иисус Христос, они подумали: такая личность, и вдруг он в таком унижении, он достоин быть царем. И мы все сделаем, мы приложим все старания, все силы, мы пойдем за ним в огонь и в воду, пусть он будет нашим вождем. Если он еще им сделал когда-то замечание, что не Моисей дал вам хлеб, а Отец мой Небесный. И они увидели параллель, да, что не Моисей, а Бог дал. И вдруг эта же личность вдруг берет, преломляет и дает, и хлеб умножается. Значит, он достоин быть вождем. Он выше Моисея тогда получается. Так вот, мы поможем. Такой величайший пророк и вдруг в таком уничижении. И нужно сказать, что и ученики тоже не были лишены этой идеи, и ученики были пропитаны этим желанием. Помните, они спорили, кто больше в твоем царстве? Речь-то не идет о вечности. Помните, мать Иоанна и Иакова подошла, и он ей спрашивает: что ты хочешь, женщина? Господи, скажи, чтобы сии вот два моих сына, один по левую, другой по правую сторону. Даже после воскресения, перед вознесением, помните, ученики говорят: не, Господи, не в сие ли самое время ты восстанавливаешь царство Израиля? То есть они ожидали его изо дня на день, что да, в действительности, он Мессия, он восстановит царство Израиля. Так вот, насколько их понимание Царствия Божьего было ошибочным и неправильным. Их желание было исключительно эгоистическим, плотским, мирским. Сбросить римское иго. Так вот, Господь решительно отвергает это. Заметьте, Иоанн говорит, он это увидел, он это узнал, и он решительно берет, что понуждает учеников, отделяет от этой массы. Почему? Потому что всегда в массе людей находятся люди, которые в действительности подстрекать могут, говорить могут, могут играть на вот этих чувствах, национальных чувствах. И Христос сразу отделяет учеников, охраняет их, чтобы они не заразились вот этим желанием этих лекционеров, которые находились среди его посетителей. Он понуждает и удаляет их отсюда. Это его будущие служители, это его будущие апостолы, они не должны быть абсолютно ни в чем замешаны, как политические деятели, как революционеры. Господь не требует этого. Революции в деле Божьем не должно быть. Подстрекатели и интригане не должны быть среди его учеников. И поэтому он это делает. Потом отправляет народ, а сам уединяется для молитвы. Итак, первое, заметьте, о чем мы говорили, что Христос предотвращает ошибочные намерения учеников, а также некоторых ревнителей из толпы. А теперь второе, более важное, вытекающее тоже из этого же. Почему он понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону. Когда вы будете читать Евангелие Марка, прочитайте 6 глава, 52 стих. Единственный евангелист Марк, он там пишет, что случилось, почему вдруг им пришлось терпеть такие ужасные бедствия. И мы находим следующее объяснение. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Вот вторая причина, которая касается непосредственно учеников. То есть процесс вразумления учеников не окончен. Христос должен их вразумить, должен их наставить. Он совершил величайшее чудо умножения хлебов, и они из этого не сделали никакого соответствующего библейского вывода. Так вот, проблема не только в ошибочности желаний, причина гораздо глубже. Вот в чем причина. Иначе как понимать те бедствия, которые пришлось им пережить? Если бы только причина заключалась в предотвращении ошибочных решений, тогда бы Христос бы с ним и сел бы, уехал бы спокойно, отправились бы на другую сторону. Но Он одних их отправляет. Заметьте, на сам процесс вразумления. Христос не просто наблюдает за учениками, отправил их и стоит в сторонке и наблюдает, чем все закончится. Нет, Он удалился, взошел на гору помолиться. Почему? Зачем это нужно? Милые мои, ученикам преподается самый серьезный урок вразумления и наставления. Они должны принять, они должны уразуметь этот урок. Христос не напрасно потратил для них всю эту ночь. Они должны выйти отсюда чему-то наученные, чему-то вразумлены. Так вот, им преподается самый серьезный урок. И в этом мы видим, Христос показывает важность молитвы. Даже сам Иисус Христос в каких-то особых ситуациях Он молился, Он проводил ночи в молитве. Посмотрите, это та истина, которая служит для объяснения главной истины, то есть сущности всего этого эксперимента. Вспомните еще один эксперимент, когда Господь допускает, чтобы Петр трижды отрекся от Него. Христос мог бы не допустить этого трагического случая в жизни Петра, но Он допускает. Но вспомните, что делает Христос перед этим. Евангелие от Луки, прочитайте, там написано, и Он говорит: «Симон, Симон», 22 глава, 31-32 стихи. «Се сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Для чего, Господи? А вот Господь показывает, как важно, как нужно, как необходимо, чтобы наше сознание наполнилось именно вот этим, вот этой серьезностью, ответственностью. О том, что когда у нас что-то происходит, какие-то эксперименты или еще что-то в нашей жизни, молитва. Господь показывает нам пример. Молитва. Он не просто наблюдал со стороны. Для учеников должна открыться очень важная, существенная истина. И поэтому Он зашел на гору молиться. Для чего? Для того, чтобы ученики в действительности не потеряли этой веры, чтобы они могли вместить в себя то, ради чего Он пришел. Так вот, восстановление Петра Это был результат молитвы Христа. Результат особой заботы Христа. Помните, когда Он воскрес, и когда женщины пришли ко гробу, и что ангел сказал: «Идите, скажите ученикам и Петру». Бог восстанавливает, Бог ведет, видите? Вот в чем речь. Так вот, сегодняшнее христианство, как никогда на сегодняшний день, оно страдает от недостатка молитв. Сегодня христианство имеет изобилие всего, программы, развлечения, шоу, все, что вы хотите, всякие разные классы, всякие разные виды занятий, то есть activity, activity, activity. Сегодня нет только молитвы. Молитвы, простой, обыкновенной молитвы. Чтобы ничего больше не было, никаких забот, никаких собирания денег, никаких там, но чтобы это просто собрались люди для того, чтобы помолиться. Этого сегодня нету. Сегодня христиане посадили себя на диету, на духовную диету. Так вот, ученики на море. Да, они по повелению Господа находятся. Они не убегают от Господа. Он наоборот, Он их понудил. И что же получается? Смотрите, пару часов тому назад они сидели, солнечная поляна, трава вокруг, все благоухает. Они сидят, пиршествуют с Господом. Проходит пару часов, сразу все меняется. Видите, как в нашей жизни происходит? Сегодня одно, через пару часов все меняется. И мы думаем: Господи, а какой грех мы сделали? Представьте себе учеников, их состояние. Они были с Господом, они пиршествовали, все было хорошо. И вот через пару часов вдруг этот противный ветер мешает, буря, уже четвертая стража, они борются. Они только на середину доплыли, как здесь сказано, 25-30 миль в другом месте сказано. Смотрите, что Господь даже показывает, что они уже настолько запутались, что уже расстояние, то есть не миль, а стадии, 25-30 стадий, они отплыли, то есть расстояние уже не имеет никакого значения, ветер противный, они только на середине моря. О чем можно было думать? Господи, за что? Идет процесс вразумления. Братья, дорогие сестры, не всегда бури и не всегда ветры, которые в нашей жизни, и не всегда страдания и скорби, это есть процесс греха, но это очень часто является процессом вразумления. Безобидного, посмотри, чтобы они были на поляне, они не поняли чудо над хлебами, не вразумились. И тогда начинает Бог их вразумлять. Так часто бывает в нашей жизни, когда мы не можем понимать то, что Бог действует, когда мы начинаем сами трактовать, как нам вздумается, и вдруг мы попадаем в ужасные бедствия. А ведь мы по Слову Божьему принимаем служение, по Слову Божьему делаем то и другое, и вдруг неудача за неудачей, неудача за неудачей. Что послужило причиной? Но это еще не все. Процесс вразумления еще не закончен. Посмотрите, апогей, где заключается. Когда вы будете читать Евангелие Марка, 6 глава, 46 стих, посмотрите, апогей, 6 глава. Так вот, отпустивши их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный. Около же четвертой стражи ночи пошел к ним по морю. И заметьте одну особенность. И хотел миновать их. Что они подумали? До сих пор они не кричали. А тут вдруг они видят, призрак идет, демон какой-то, демон. То есть это призраки, это нечистая сила идет. Это она послала это бедствие, и мы сейчас без Христа. Нам тут конец, нам тут погибель и все. И посмотрите, этот призрак не к ним идет, а мимо лодки направляется и дальше направляется свой путь. И они как увидели, и они вскричали в ужасе. Все. Вразумление кончилось. Господь нас доводит до апогея, когда мы не понимаем иногда тех или других действий, которые Он нам посылает, или в нашей жизни случаются. Он идет на помощь, но Он придет на помощь только тогда, когда мы дойдем до самого низа, осознания своей полной беспомощности и своей погибели. Мы погибаем, все, это призрак. И тогда Господь говорит, не бойтесь, это Я. Это Я. Мы не будем говорить о Петре, о том, другом, как все это произошло. Это тоже истина, которой мы можем посвятить целый час нашего времени. Очень много. Но эта истина нам дает больше и больше увидеть вот эту главную идею этого отрывка Священного Писания. Им даже в голову не могло взбрести, что это идет Господь по воде. Никому. Помните, как когда-то Петр, когда с Иоанном, они увидели на берегу, стоял там один человек. Петр говорит, это Господь. И бросился и вплав к берегу. А здесь они говорят, это призрак. Видите, насколько вера их возросла. Это призрак. Они вскричали. Итак, третье, на что обращаю ваше внимание, результат эксперимента. Результат того, как в действительности Господь вразумил учеников, и это вразумление дало прекрасные результаты. Итак, Христос в лодке. Только зашел с Петром в лодку, ветер утих, сразу стало тихо, море спокойно. Интересно. Там мы читали в 8 главе, он стал запретил. Сказал, умолкни, утихни вернее, и оно утихло. А здесь ничего подобного. То есть Богу не нужно говорить вслух. Он Бог, Он Творец. Его мысль даже, то, что Он подумал, она тут же превращается, то есть ему абсолютно все подвластно. И заметьте, они были чрезвычайно удивлены. Так вот, мы читаем в других Евангелиях, что они были удивлены. Интересно, когда я читал этот текст, что они были настолько удивлены и изумлены, вот то, что он вошел в лодку, вот то, что ветер утих, все. Я себе думаю, как будто Христос раньше не совершал никаких чудес, как будто бы до этого ничего не было, и как будто бы они не могли от Него ожидать этого. Так вот, вместо того, чтобы утверждать и провозглашать, что Он действительно Бог всемогущий, что Он в действительности Божий Сын, То есть провозглашать свою веру, веру в Иисуса Христа как Сына Божьего, как тогда в следующей главе 16, «За кого почитаете вы меня?» И Петр говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот что они должны были утверждать. Ученики не придали должного значения чуда над хлебами. Братья, дорогие сестры, это серьезная проблема. Помните, мы поем песню «Милости Господни вспоминай, читай». Очень часто в нашей жизни случаются и приходят такие моменты. О, да, если сложная операция, то мы тогда молимся, и мы, да, мы понимаем, что в руке Божьей, и Бог руководит руками врачей и тому подобное. Да, это мы придаем ценность этому. Ну, а если простой насморк, не надо было сидеть на сквозняке, мы говорим. Милые мои, это очень серьезно, абсолютно, потому что Писание говорит, ибо все им, все через Него, у Него нету малых и больших. Любое наше дыхание, каждый удар нашего сердца, это есть предлог провозглашать веру в Господа Иисуса Христа. Он есть Сын Божий, и мое сердце бьется потому, что все через Него. И все им, и все для Него. И мое дыхание, то, что я дышу, я живу, ибо все им, через Него и для Него. Мы привыкли только большие дела, когда у нас какие-то собрания, бывают все, о, мы выходим, чтобы человек рассказал свое обращение, когда он был каким-то великим там наркоманом, разбойником, и все, и как Бог его спас. Ну, а если у меня не было, я не был наркоманом, я не был пьяницей, но я же был таким же погибшим грешником, и для меня мое спасение так же велико, и для меня мое спасение такую же имеет ценность, как у этого наркомана. Так что же выходит, если я воспитывался и рос в верующей семье, и мои родители были верующие, то мне не за что благодарить Бога и не за что провозглашать имя Иисуса Христа как Сына Божьего и Мессию. Это серьезная проблема сегодня для многих христиан. Если бы что-то большое сказал тебе пророк, разве ты бы не послушался? А если он сказал, войди семь раз, окунись? Вот так бывает, и мы бунтуем, милыми, ученики не вразумились чудом над хлебами. Другое дело, идти по воде, о да, это чудо, правда? Это то, что в действительности, это восхищение, кто может в нормальных условиях, в обычных, это же неосуществимо. Это да, а чудо над хлебами, разве это меньшее чудо по своей значимости? Не придали значения. Вот главная мысль это, вот она, истина, которую Бог заключил в этот отрезок Священного Писания. И эти другие истины, которые окружают эту главную мысль, они дают нам больше и больше уразуметь, насколько мы ответственны в своей жизни, когда мы встречаемся и когда мы видим действование Божие. Наши отношения должно быть. Каждый день нашей жизни должен быть днем провозглашения Его владычества, Его силы, Его могущества, как Божьего Сына, как Мессию. И заметьте, урок пошел на пользу. Теперь у них никакого сомнения нету. Смотрите, Матфей подчеркивает очень важную истину. Бывшие же в лодке подошли для чего? Для совместного поклонения. Вот для чего мы собираемся, дорогие, мы будем говорить об этом, если Господь даст нам возможность и благодать в воскресенье. Церковь, исполненная Духом Святым. Для чего церковь собирается вместе? Почему мы не можем дома находиться и каждый себе молись потихоньку. Для чего нужно совместные наши богослужения? Почему? Потому что церковь – это есть тело Иисуса Христа, это Его невеста, это один организм. Более того, это храм Божий. И церковь должна собираться вместе, чтобы показать свое единство, то, что они напитаны одним духом, то, что в их жилах, духовных жилах, течет одно, один и тот же дух, одна и та же жизнь, и они собираются, вот она, для совместного поклонения. Пришли, поклонились Христу. Почему они поклонились? По той причине, что они вразумели, они в действительности были вразумлены этим чудом. Эта личность, Бог крепкий, это Сын Божий. Воистину, заметьте, они сказали, истинно ты Сын Божий. Заметьте, после этого уже не один раз вы нигде не встречаете, чтобы Христос посылал их в лодке на озеро Генисарецкое. Урок освоен. Урок окончен. Может быть, с нами совсем не так. С учениками урок был закончен. А как у нас сегодня? Урок и вразумления Христос закончил с нами, или Он работает над нами, чтобы мы поняли, кто Он, чтобы мы поняли сущность своей жизни, нашего назначения, почему мы должны делать и жить так, как Он нам повелевает. Итак, это послужило поводом для того, чтобы воздать славу Христу подобающим образом. Так вот, наша вера должна проявляться видимым образом в совместном поклонении. Итак, заканчивая этот отрывочек, хотя мы могли бы еще много раз на каждый из этих подпунктов, как я говорил в начале, в самом начале, мы можем размышлять и размышлять, и оно имеет очень большую ценность, но мне Господь положил именно это сегодня сказать, чтобы мы уразумели и поняли, и как и ученики, так и мы вразумились именно тем, о чем здесь идет речь. Итак, удивительные последствия чуда над хлебами. Мы видим первая ошибочная реакция. Богом отвергается, не воспринимается. Нам нужно научиться видеть причины постоянного провозглашения славы, хвалы нашему Господу, ежедневного провозглашения. Мы просыпаемся утром, каковы наши мысли, о чем мы думаем. Мы начинаем, помните, как Давид говорит, «Боже, ты Бог мой» в 62-м псалме, «Тебя от ранней зари ищу». И это не значит, что он оставлял свой царский дворец и уходил, искал по Израилю, по пустыне, «Тебя ищу я». Когда просыпаюсь, ищу лица Твое, размышляю о Тебе, Господи. Каждое дыхание должно наполнять наше сознание желанием славить Бога. Да поможет Он нам быть именно такими людьми, прославляющими Его великое святое имя. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за Твою неизреченную милость и любовь, которую Ты постоянно являешь нам, невзирая на то, что мы подчас бываем так маловерны. Господи, невзирая на то, что иногда у нас тоже, как и у учеников, бывают окаменелые сердца, и мы не вразумляемся тем, что Ты являешь для нас множество милостей и щедрот. Но как часто мы воспринимаем это как само собой разумеющееся, мы привыкаем к этому, и для нас уже Твои благодеяния становятся такими будничными, обычными, не вызывая никакого восторга, не вызывая никакого желания служить Тебе и прославлять Твое святое имя. Я осознаю это, Господи, поэтому прошу у Тебя милости и прощения, Господи, чтобы Ты простил каждого из нас в этом и помог нам в действительности всегда, каждый день созерцать красоту Твою, Господи, видеть Твою руку благоденствующую постоянно в каждом дыхании нашем, в каждом биении сердца нашего. Господи, помоги нам в этом, чтобы мы в действительности своей жизнью, своими поступками, своей речью, делами, своим служением провозглашали Тебя Царем, чтобы это было видимо нашим всеобщим поклонением Тебе, служением Тебе, хождением в благоговении и страхе перед Твоим святым лицом. Господи, сделай нас именно таковыми, ибо таковыми мы должны быть по Твоему замыслу. Я прошу у Тебя за членов нашей церкви, которые в трудных обстоятельствах сейчас и в болезнях, и как сестра Надя просит о своем сыне Павлике, Господи, мы также молим Тебя вместе с ней, чтобы Ты разрешил сам эту проблему, и чтобы и здесь было прославлено Твое святое имя, а они могли также возрадоваться и прославить Тебя, Спасителей Бога нашего. Мы просим Тебя за наших больных, Господи, весь этот список, Тебе он известен, Ты его видишь за каждого из них. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты вышел навстречу, утешил, ободрил, укрепил веру у тех, кого она ослабела, чтобы Ты укрепил стопы и ногу тех, кто в действительности ослабели. А может быть, Господи, кто-то в унынии из них находится. Боже, Ты когда-то сказал через Давида, что унываешь и смущаешься, душа моя, уповай на Господа, помоги им надеяться уповать на Господа. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови наших братьев и сестер, которые в отъезде находятся. Ты знаешь, семья Докимович, где находится, семья брата Кузичева, где находится. Благослови их там, где они находятся, и дай в полном благополучии возвратиться к себе домой, а также и в церковь, чтобы нам совместно поклоняться Тебе, Спасителю Богу нашему. И там, в той семье, Господи, где сейчас также уныние, переживание по поводу того, что Ты отозвал брата нашего и мужа, чьего-то отца, мы просим, чтобы Ты утешил и восполнил эту потерю самим собою. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божиим да благословит всех вас Господь.